Александр Радвилович, композитор, художественный руководитель фестиваля новой музыки «Звуковые пути».
Вот сразу вопрос. Фестиваль современной музыки, а ему уже много лет. Расскажите, как он начинался?
Он начинался в 89 году на гребне перестройки, когда всем казалось, что все возможно, и действительно было так, потому что открылись двери, открылись окна, форточки, и мы оказались перед таким сложным выбором. У нас не было контактов. И вот в первый раз к нам приехало всего 5 композиторов, были только отечественные исполнители, и мы поняли, что мы разговариваем на разных языках, потому что музыка, написана нашими композиторами, звучала как-то особо, а наши гости говорили как будто бы на других языках, на музыкальных. И поэтому в следующем году, в 90-м, мы организовали такой семинар молодых композиторов. У нас был фестиваль молодых композиторов сначала. И мы пригласили 3 ведущих композиторов из разных стран, в том числе Сергей Михайлович Слонимский принимал участие в этом семинаре. Семинар был в Репино и сопровождался концертами. И мы очень много говорили. Говорили о судьбе развития современной музыки, слушали музыку друг друга в записи. Все это сопровождалось и лекциями по композиторской технике. Это было безумно интересно. Но вот на следующий год мы уже провели фестиваль, который уже назывался «Звуковые пути». Это уже там не было возрастных ограничений. Это стал фестиваль современной музыки, а в дальнейшем он стал называться фестиваль новой музыки, потому что далеко не все, что происходит в наше время, носит оттенок новизны. Вот новизна, что-то новое слово в музыке, некоторая доля авангардности, это то, что отличает наш фестиваль от, может быть, каких-то других. И что еще характерно, наш фестиваль, он, как правило, гораздо шире представляет зарубежную музыку, чем российскую. Конечно, Россия огромная страна, но, тем не менее, мир-то больше, и поэтому вот как раз в нашем фестивале зарубежная музыка занимает большую площадь по времени, нежели наша российская. Это тоже характерный признак нашего фестиваля. Ну и, наконец, если посмотреть на программу фестиваля, то мы увидим, что большинство произведений исполняется впервые, потому что пишется музыка специально для нашего фестиваля, и не только музыка российских композиторов. Зарубежные композиторы тоже специально пишут для нашего фестиваля, что показывает возросший авторитет «Звуковых путей» во всем мире. Его очень хорошо знают. Вот как-то странно бывает, что дома, может быть, он известен меньше, чем за рубежом. И это специальное исполнение, премьерное исполнение музыки и российские премьеры, потому что не секрет, что то, что происходит за рубежом, добирается до нас с какой-то долей опоздания. Так вот, мы, во-первых, в первые 1.5 или 2 десятилетия осваивали вот тот багаж музыки предшествующих времен 20 века, который по воле судьбы не мог прозвучать в нашей стране. Тем самым мы открывали для петербургского и вообще шире российского слушателя очень многое того, что не звучало вообще в России. Но и теперь мы в основном сконцентрировались на том музыкальном материале, который звучит за рубежом, но пока неизвестен еще в России. Поэтому российские премьеры и мировые премьеры. Вот я вкратце обрисовал наш фестиваль.
Да, тогда вот вопрос по поводу современной российской музыки и, скажем так, современного нашего слушателя. Я разговаривала с некоторыми молодыми композиторами из Петербурга, в частности, которые говорили о том, что, к сожалению, наш зритель, слушатель, не очень готов воспринимать вот эту современную музыку. И практически вот те концерты, которые устраиваются, концерты современной музыки, как правило, обречены, к сожалению, на провал. Как вы можете прокомментировать, вот, имея опыт фестиваля и имея вот такой большой багаж, так сказать, и опыт общения с современной музыкой российской, зарубежной. Что бы вы сказали по этому поводу?
Вы знаете, вот те ваши собеседники, они, с одной стороны, правы. Потому что, действительно, путь современной музыки, новой музыки к слушателю, он довольно тернист. Но здесь 2 есть таких аспекта. Прежде всего, человек вообще по своей природе страшно консервативное существо. И вот то, что мы пользуемся благами цивилизации, электричеством, всякими гаджетами, вот сейчас вы в прекрасной аппаратуре меня записываете, и вам не нужно тащить огромный магнитофон. Да, вот. Мы этим пользуемся с охоты, всеми планшетами, интернетом, все. Да? Но почему-то наши вот так у широкой публики вкусы на уровне 19 века. Ведь, действительно, если посмотреть на залы, большие концертные залы, если будет «Реквием Моцарта», будет полный зал. А еще лучше «Времена года» Вивальди – гарантия полного зала. Но уже если в программе будет Шостакович, уже будет поменьше. А если будет уже совершенно современная музыка – еще меньше. Я помню эпизод, когда после концерта Григория Соколова его бесчетное количество раз вызывали, и он играл, он встал потом после этого, и он сыграл маленькую пьеску Шонберга, которая написана в 1911 году. Публика успокоилась и схлынула, оставила его в покое. Да, вот, он прекрасно знал вот такой настрой публики. И это с одной стороны, но дело в том, что, вы знаете, в свое время, вот в советское время, в котором было немало, кстати, и хорошего, был такой вот лозунг «воспитать гармонично развитого человека». И это совсем неплохая идея, потому что гармонично развитый человек должен, наверное, знать прекрасно и литературу, и живопись, и современную архитектуру, и, наверное, и музыку. Вот. И если фестиваль предлагает что-то послушать новое, то, наверное, найдется какая-то доля любознательных людей. Вот именно на них и рассчитан наш фестиваль. Вот я очень люблю тех людей, которые приходят впервые. И, может быть, потом из этих людей в дальнейшем формируется и аудитория «Звуковых путей». Я должен сказать, что «Звуковые пути» пережили за свою историю почти 30-летнюю такие пики большого интереса, спада, и снова вот такая синусоида идет. И если с самого начала, вот когда только во времена перестройки открылись все двери, о которых я говорил, и публика повалила в залы, действительно были переполнены залы, но это было вот не от любопытства, а от любознательности. Вот, просто вот, а на всякий случай пойду, посмотрю, а вдруг там что-то такое интересное. Вот, потом времена начались довольно тяжелые, в 90-е годы публика схлынула. Каждый занимался тем, что зарабатывал денежку, и надо было как-то жить, все это было понятно. Потом начались нулевые годы, и вроде бы публика снова стала интересоваться звуковыми путями. Сейчас предугадать приход публики большой на фестиваль современной музыки довольно проблематично. Очень трудно предугадать, что вызовет интерес. Но я надеюсь все-таки, что есть определенная аудитория у звуковых путей, это я знаю, потому что за последние годы, вот за все эти прошедшие годы, мы воспитали какую-то часть слушателей, которые регулярно из года в год ходят. Я просто их не знаю лично, но запоминаю по лицам. И мне очень приятно, когда, например, где-то, не знаю, в летом или в, наоборот, весной ко мне вдруг незнакомый человек подходит на улице на Невском проспекте, в районе Почтамта или где-то еще в другом месте и спрашивает: а скажите, пожалуйста, вы не скажете, когда будут «Звуковые пути»? А что там будет интересного? Вот это, я считаю, очень важно. Очень важно.
Знаете, в Театральном музее была такая выставка вот в этом году. Называлась она «Полный провал». И там были представлены материалы о том, как провалился «Петрушка», как провалилась «Весна священная», о том, как провалился «Верди Стравиаты», как провалилась «Кармен». И вообще много такого, что сейчас вообще становится даже «Лебединое озеро», которое сейчас, конечно, ну, бренды мировые, и которые собирают огромную аудиторию. И вот как вы думаете, все-таки, я понимаю, что ничего вот невозможно предугадать и предсказать, что это пойдет музыка, вот, будет ли она интересна или другая, но все-таки вы чем-то руководствуетесь в своей работе. И кроме того, вот являясь столько лет, 28 лет, да, уже?
29.
29 лет, вдохновлять такой фестиваль – это же колоссальная работа. Это просто, ну, я бы сказала, подвиг. А что вот дает вам веру и силы заниматься вот этим? И как вот для вас, в чем критерии вашего выбора, когда вы приглашаете людей?
Здесь несколько вопросов, они, каждый из них важен. Но прежде всего, даже в том случае, если фестиваль прошел с минимальным количеством публики, я считаю, что все равно «Звуковые пути» выполнили свою роль. Они предложили какую-то программу, другое дело, она прослушана или не прослушана, каким количеством людей, большим или малым, это остается под вопросом. Вот. Но есть возможность. Есть возможность. Вот хуже, когда нет возможности. Когда человек... Сейчас существует интернет. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, человек, который залезает в интернет и слушает его в наушниках или у себя дома, даже на хорошей аппаратуре, он лишен вот такого непосредственного соучастия в исполнении концертом. Концертное исполнение – это все-таки, знаете, это, что называется, как говорил Войнович, первичный продукт. А вот вторичный продукт – это как раз музыкальные консервы. И, конечно же, для специалистов артистов это хорошо, когда можно послушать музыку, которая, допустим, у нас в России не исполнялась, и восполняться, скорее всего, по каким-то причинам не будет. Но если есть возможность пойти на концерт, то я всех призываю, друзья, ходите на концерты, потому что и композитору, и музыкантам это очень важно, вот это непосредственно ваше предчувствие сочувствия, понимаете? Вот очень трудно играть в полупустом зале, должен быть какой-то контакт. Вот. Теперь я еще хочу вернуться к вашему разговору по поводу провалов. Дело в том, что у Сергея Михайловича Слонимского, который в этом году празднует 85 лет, у него был дядя Николай Слонимский, он уехал в США, его там звали Николас, дядя Коля, как он говорил, Николас Слонимский. Он написал такую книгу, которая называлась «Лексикон музыкальной ругани». И вот как раз он собрал там все негативные отзывы, ругательные статьи по поводу Шумана, абсолютно не музыкальный, казалось, композитор, по поводу скандалов, которые прошли во время премьер Стравинского. Ну, он дружил с французским композитором, который большую часть жизни прожил в США, Эдгар Варес. Он просто вот, каждое его сочинение вызывало скандал, причем дикий скандал. Сейчас это классика музыкального авангарда. Но открыли его через 30 лет после того, как он написал первое свое авангардное произведение, и он стал живым апостолом современной музыки в начале 50-х, когда его пригласили в Дармштадт. Вот. Поэтому нам нужно набраться терпения. Композиторов, тем более в России, должен долго для того, чтобы дожить до того, когда его поймут. В свое время великий русский авангардист, который прожил очень несчастливую жизнь, у него была страшная судьба, Николай Рословец, он писал в свое время: «Я надеюсь дожить до того времени, когда пролетариат поймет мою музыку точно так же, как музыкальная общественность». До этого времени не дожил ни он, ни пролетариат. И вот мы только еще начинаем, может быть, его только понимать. Вот, к сожалению, такова судьба. Но складывать крылья и перестать бороться с ветряными мельницами я не намерен. Несмотря на то, что фестиваль имеет достаточно маленькое, я бы даже сказал, крохотное финансирование, все-таки значение его заключается еще и в том, что в России, во всем музыкальном мире, может быть, за счет фестивалей современной музыки и в том числе за счет звуковых путей, она не выглядит таким уж отсталым государством. Я не хочу называть другие государства отсталыми, но есть такие, даже в Европе. Вот. Но вот эти фестивали, они своего рода не то, что резервации, не то, что заповедники, но это вот такие яркие фонари, на которые ориентируется тот слушатель, тот любознательный человек, которому это интересно.
И это ваш вот критерий основной терпения? Или вы все-таки опираетесь на некую свою вот такой внутренний отзыв на эту музыку?
Ну, не нужно меня представлять только человеком, который любит только современную музыку. Я люблю музыку самых разных времен и самых разных стран. Вот. Просто то, что я выбрал в программе «Звуковых путей», это определенный спектр музыки, который несет какую-то новизну. И вот это для меня очень важно. Мне важно показать, что Россия, это, как всегда, она и была страной эксперимента. В какой-то степени это было, Россия была знаменем эксперимента в начале 20 века. Потом вы знаете, что был музыкальный авангард и вообще авангард 20-х годов, который был затем придушен. Затем появляется яркая хрущевская оттепель. Но музыка, она всегда немножечко опаздывает. Впереди всего процесса всегда идет литература. Вот, поэтому я говорю, что нужно немножечко подождать. Когда мы дождаемся, когда родится очередной гений, очередной Моцарт современности. Да? Вот. Нужно «Звуковые пути» пропагандируют, если хотите сказать, несмотря на все негативное отношение к этому слову, пропагандируют современное искусство, новое искусство. И, как всегда, нельзя гарантировать, что в программе «Звуковых путей» будут сплошные Моцарты и Верди. Да? Вот. Но вполне возможно, что из тех людей, которые выступают на «Звуковых путях», появятся довольно крупные имена. И вот сейчас уже, я должен сказать, что вот сегодня у нас на фестивале исполняется сочинение Ирины Емельянцевой. А эта девушка из Брянска, она закончила консерваторию Сергея Михайловича Слонимского как композитор и пианистка, кстати, она отличная. Затем, благодаря «Звуковым путям», она познакомилась с выдающимся немецким композитором Палю Хансом Дитрихом и поехала в Германию учиться. Она сейчас живет больше 20 лет уже в Германии. Она достаточно известная композитор, и я очень рад, что вот в нашей программе она принимает участие. Так что вот уже даже из того круга людей, которые принимали участие, будучи совсем молодыми, уже выросли какие-то более-менее значительные имена. Ну и, конечно же, в зарубежных программах я стараюсь показать все самое-самое интересное. Поэтому вот сегодня, например, у нас программа называется «Вокруг Европы за 180 минут», и это будет 7-8 стран, потому что Ирину Емельянцеву нужно, так сказать, делить на две страны – Россия и Германия. Ну вот музыкальная культура 7 стран в одном концерте и сочинение, в общем-то, композиторов выдающихся. Такая редкая возможность.
Да, действительно редкая возможность. И я хочу сказать, что редкая возможность поговорить с организатором такого фестиваля. И, конечно, не думайте, что я хочу как-то вас, сказать, подловить на какую-то одной или другой стороне. Я просто хочу, чтобы вы высказались прямо, и чтобы слушатели вас услышали именно в том, что имеет право на существование какая-то другая точка зрения, другое мнение, другая музыка, потому что вот действительно тот консерватизм, который, ну, конечно, в сильной степени присущ нашему современному обществу, это, ну, такой, с одной стороны, хорошая черта, с другой стороны, у нее есть очень такая серьезная другая сторона медали. Вот. И, конечно, спасибо вам огромное, что вы делаете такую работу. И, наверное, определенное призвание, конечно. И вот как бы вы еще могли представить ваш фестиваль с точки зрения интереса у широкой публики, кроме того, что здесь представлены современные, новые произведения, и кроме того, что это вообще познавательно и полезно людям. Но вот что еще, как бы, это вот какая-то определенная, конечно, экзотика, к которой нужно привыкнуть, как даже, знаете, как пища. Но, тем не менее, вот эта смелость, она должна быть. Желание вот расконсервироваться. Как вы думаете?
Ну, вы абсолютно правы. Я, мне кажется, уже говорил об этом. Должна быть определенная доля любознательности. Ведь вот в этой музыке есть своя особая красота. Вот, например, на концерте закрытия у нас исполняется музыка двух композиторов. Так и называется концерт «Два портрета». Это музыка Сергея Михайловича Слонимского и произведение величайшего американского композитора современности Джорджа Крама. Это безумно красивая музыка. Безумно красивая музыка, несмотря на то, что это музыкальный авангард. Но там так много различных тембров, так много поводов задуматься. Ну, не меньше вызывает таких ассоциаций, чем пассионата Бетховена, ей-богу. Поэтому, конечно же, бывает так, что человек приходит, может быть, на концерт, который ему не понравился. Но это вовсе не значит, что вся современная музыка плохая. Да? Вот пришел человек на выставку современного искусства. Ему не понравилось там из 98 картин, ему понравилось только две. Значит, он самое простое, значит, я больше никогда не пойду на выставку современной живописи, там какая-то гадость висит. Ну, можно и так. Но, наверное, это не совсем правильно, потому что сейчас вам не понравилось, вы это, может быть, не поняли. Научитесь видеть в этом красоту. В свое время, когда Игорь Федорович Стравинский приезжал в 1962 году, один-единственный раз, уже будучи совсем пожилым человеком, он беседовал с Тихоном Николаевичем Хренником, тогдашним председателем Союза композиторов СССР, и они, сидя за столом и немножечко выпивая, они оба любили это дело, вот, и, кстати, разоткровенчившись, Тихон Николаевич спрашивал Стравинского: «Игорь, ну зачем тебе эта серийная музыка? Значит, она же иссушает фантазию. И вообще, ну зачем? Не надо. Пиши проще, тогда ты будешь понятен народу». А Игорь Федорович Стравинский, отхлебнув с виски, ответил ему: «Тиша, ты знаешь, все-таки вот если ты полюбишь серию, и она полюбит тебя». И вот мне тоже кажется, что если вы полюбите современную музыку, вы найдете в ней бездну новизны и красоты. Ведь музыка – это самый такой вот красивый вид искусства. Конечно, уже научились музыкой так писать немножечко грязновато, но вообще музыкальное искусство – это безумно красивое искусство. И вот если постараться, то можно услышать даже в самых авангардных сочинениях красоту. Она другая. Она не такая, ну, точно так же, как невозможно сравнить живопись Рокотова и Васнецова с живописью Казимира Малевича. Вот точно так же нужно находить разную красоту в музыке разных времен, разных народов, разных мастеров. И тогда я думаю, что вот если руководствоваться этим, публика должна нас понять. А поймет ли это уже дело самой публики?
Спасибо вам за интервью, спасибо вам за такой интересный разговор и, конечно, спасибо за фестиваль.
Я очень рад нашему разговору и очень надеюсь, что он вызовет интерес.
До свидания.